По милости Господне, в этот вечерний час Господь позвал нас на сие место. Слава Ему! То, что Господь зовет, это определенно, потому что если брать по плоти то и по рассуждениям ума нашего, то количество дел, которые мы бы себе планировали на сегодняшний вечер, они превышают и время, и место, и мы бы работали, и не могли бы остановиться. Это как в свое время я слушал свидетельство одного служителя, и он сказал так, что, говорит, на нагрубной плите была такая надпись, что его жизнь была работа. Ну и он так сравнил, говорит, это надпись не человека, это надпись для какого-то домашнего животного, который трудится и трудится, а Бог нам дает радость общения друг с другом. Я хотел обратиться к посланию Римлянам 7 главы. Написано следующее. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, я тот же умом служу закону Божьему, а плотью закону греха». Это примерно та же тема по поводу работать и сколько времени этому уделять. Примерно та же самая тема. Здесь апостол Павел обращает внимание, что у нас постоянно две противоборствующие силы внутри нас. С одной стороны, Господь зовет себя, помышляйте о небесном, а с другой стороны, мы постоянно находимся в таких телесных законах, что в таких борениях телесных, и как бы ты вроде бы уже выпрямился, ты вроде уже хорошо стоишь, но в любой момент такое ощущение, что ты можешь споткнуться, или мысли какие-то неправильные, или искушения, или соблазны. И апостол Павел, продолжая дальше эту тему, говорит о том, чтобы быть выше этого, то человеку нужна жизнь в духе. И написано дальше, главой 8 Римлян написано следующего. «Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Есть законы, которые не изменишь. Есть закон, например, если любую вещь я положу и брошу эту бумажку, она должна упасть. Но эта бумажка не падает, потому что я ее держу. И подобный закон, закон благодати, когда мы находимся в Божьих руках, и мы подчиняемся Божьим духовным законам, они держат нас, в какие бы мы ни попадали обстоятельства, и кто бы нам ни противостал, потому что написано «живущие во Христе Иисусе». И следующий момент я хотел обратить внимание, продолжая тему о жизни в духе. Это в Коринфянам 2 главой. Коринфянам 2 главой. 1 Коринфянам 2 главой написано следующее. Апостол Павел, обращаясь к этой церкви, напоминает им и через века радует и нас. «Но, как написано, не видел того глаз, не слыхало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. И здесь мы сталкиваемся с такой проблемой, что мы разумеем, Господь желает, чтобы мы имели перед Ним здравомыслие, разумение. Но мы сталкиваемся с той проблемой, когда выше нашего разума или выше наших способностей есть Божья воля о нас или Божий Дух, который живет в нас. И это нас освобождает от закона греха и смерти. Но Божьему закону нужно подчиниться и ставить его выше всяких своих человеческих убеждений. И я хотел это на примере показать. На примере некоторых людей, и в принципе это легко созвучно 11 главе Евреи, где говорится о героях веры. Это, как написано, это такие же люди обычные, это люди, которыми созданы плоти и крови, Это те люди, в которых внутри них и закон благодати, и закон греха и смерти, он противоборствует. Если ты не подчиняешься одному закону, как написано, что благодать выше закона, но если человек пренебрегает благодатью, то он попадает под закон. И первый момент, это написано 1 Царств, 3 главой, 4 стихом. Написано одном из таких людей, написано «Возвал Господь к Самуилу». Мы знаем об этом молодом человеке или отроке, что он находился на служении. Мы знаем о том, что его служение было, как есть сейчас современный такой тезис, 7 дней в неделю, 24 часа. Мы знаем о том, что он был отдан в храм Божий, чтобы он служил при священнике Илии. Мы знаем о том, что он постоянно находился в освящении, он постоянно находился во всех атрибутах того служения, но написано, в какой-то момент Бог увидел, что Самуил нуждается в общении с самим Богом, он нуждается, чтобы вот этот, как мы здесь до этого читали, что Дух Христов или Дух Божий, чтобы он был внутри него. И написано, Господь возвал к Самуилу. Мы находимся в подобном же положении. Мы, дети наши, мы нуждаемся в какой-то момент, чтобы при наших знаниях, при наших стараниях, при наших посещениях служений, при нашем посвящении и времени, и мысли, и чувств, мы нуждаемся, чтобы Господь заговорил внутри нас. И в той же главе написано, что после того, как Господь обратился к Самуилу, 19 стихом написано следующее: «И возрос Самуил, и Господь был с ним». Если брать простой пример, то, что нас окружает, растительность или что-либо, возрастание зависит от многих факторов, но самые такие важные – для жизни на земле, мы знаем, это солнце, воздух и вода. Но для христианина основополагающий момент возрастания в духе – это общение живым с Господом и необходимое условие, чтобы это было общение, при котором Господь будет пребывать с нами. И мы знаем дальше, что пророк Самуил был поставлен на пророческое служение, и он был поставлен людьми перед ситуацией, когда он должен был выбрать человека над народом израильским. Ситуация была достаточно спорная, и он как человек, он возреновал, он обращается к Господу и говорит: «Господь, они отвергли Тебя, они хотят над собою вместо Бога поставить человека». И тоже мы здесь видим, как важно, чтобы в моей и твоей жизни был советник, или вернее сказать, наставник, или вернее сказать, тот, кому ты послушен или покорен. И Господь ему говорит: поставь. И далее мы пишем, что мы видим по повествованию о том, что Саул был поставлен на должность перед человеками, но ему тоже нужно было помазание от Господа. Мы знаем о том, что поминаем о том, что Саул был помазан елеем помазания. Мы знаем о том, что Самуил ему говорил, что найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь иным человеком. Как важно в нам, где бы мы ни находились, или в каком бы мы возрасте ни находились, или отроки, или юноши, или девицы, когда они видят, они хотят устроять свой путь в Господе и по Божьим законам, чтобы они понимали, что то их земное место Бог хочет помазать. И Богу не все равно, какое они положение здесь в мире займут. И Бог хочет, чтобы это было по воле Его. И мы знаем, что когда мы поставляемся на какое-то служение здесь на земле, служения бывают различные, потому что Божья благодать и Божья воля, она многоразличная, и на всяком месте, где мы есть, есть на то воля Божия, чтобы мы совершали труд Божий. И написано далее, что Саул который был помазан на царство, услышал о том, что идут враги на Израиль. И написано в 11 главе тоже: «Сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его». Мы понимаем, что сошел Дух Божий – это нечто, Господь не от человека, а посредством Духа Божьего Господь побудил к действиям Саула. Ситуация была, ну, скажем так, не совсем удобная. Если бы Саул уже к этому времени уже имел бы уже определенные навыки в войне, если бы он к этому времени уже имел на определенную там, ну, хотя бы там 100 или 200 тысяч воинов, то есть как бы то, чем можно было располагать, а в этот момент у него не было ничего, кроме должности. Вот единственное, что у него было на тот момент, только должность и помазание. Но это смотреть с точки зрения человека. А если смотреть как Господь, то Господь повелевает, и у Господа есть сила все это сделать. И мы знаем о том, что Саул стал как царь исполнять волю Божию. И так уж получается в этом, в моей проповеди о духе, о жизни в духе, идет параллельно еще и Самуил. Мы знаем, что у нас есть жизнь человеческая, это рождение, юность, детство, юность, потом уже зрелые годы, и мы уже старимся. И Самуил, прошедший эту жизнь по воле Божией и находящийся на своей должности как пророческой, когда он уже созвал народ Божий, сказал, говорит: «Я состарился, сыновья мои перед вами». И он говорит, обращаясь к народу, говорит: «Вот я, свидетельствуйте на меня перед Господом». Мы понимаем, что нам нужно духовное крещение, мы понимаем, что нам нужно перед Богом общение, но Бог своих свидетелей, как мы служим перед Ним, Он выставляет ближних наших или дальних наших, или с кем мы работаем, или с кем мы на дороге едем. И хотим мы или не хотим, то наше духовное служение, оно как у Самуила, оно получается, что придет какой-то момент, и нам придется то же самое, как Самуилу, сказать: «Вот я, свидетельствуйте на меня». И нам очень, очень важно сохранить свое духовное служение перед Богом и общение перед людьми в чистоте и святости. И параллельно идет служение Саула. Саул не бодрствует. Саул, когда идет, когда войско его разбегается, когда Самуил ему сказал «ожидай», Саул дрогнул, Саул не покорился, не послушался. Далее мы знаем, что когда Саулу предстояла война с Амаликом, он тоже сделал, ну, с точки зрения людей, очень правильно, очень хорошо. Ну, никто не может из людей сказать, что он бы сделал лучше. Но перед Богом написано, что непослушание – то же самое, что волшебство. И в моей проповеди появляется третья личность – Самуил, Саул и Давид. И мы видим, Давид появляется тоже достаточно в такой неудобный момент. Мы видим, когда два войска стоят друг против друга, и выходит ну, человек больших размеров, или по-русски великан, и предлагает с ним сразиться. Мы видим, о Давиде написано, что это юноша, что это молодой человек. Мы видим, что когда Давид услышал ситуацию, иногда мы, бывает, попадаем в ситуацию, мы вызываемся что-то делать, а еще не оценили, насколько это сложно, и сможем ли мы это сделать. А здесь описано достаточно четко, Писание не скрывает от нас, что Давид узнал о Голиафе, Давид узнал ситуацию, какую уходит. Он видит, в каком напряжении войны, он видит, в каком состоянии братья, и плюс еще и брат его испытывает, там побуждает его к не такому бунтарскому такому состоянию. И вот в таком положении Давид вызывается, и когда Саул его тоже предупреждает, говорит, что это борьба неравная. По-человечески это борьба неравная. Это примерно как мы иногда попадаем в проблемы по плоти или еще что. Мы видим, что мы можем проиграть, мы можем упасть. Мы создали такую ситуацию, когда только через поражение. Но Давид отвечает Саулу и говорит следующее: «Раб твой пойдет». Давид отвечает человеку, но Давид в это время стоит перед Господом. В Давиде иной дух, и в Давиде дух жизни. Если Господь повелел, что этот великан рухнет, он рухнет. Даже если ты не понимаешь как, и даже ты уверен, что, хотя Давид далее он объясняет Саулу и говорит, что «я делал, у меня есть опыт, я не в первый раз выхожу против врага, но враг не такого размера, как те». У Давида есть опытность, здесь есть, но таких побед у него не было. Но есть Бог, и есть Дух Божий, который ему делает это чудо. И еще один момент, который о жизни в Духе, мне очень понравился в Давиде, что у Давида появляется противник гораздо сильнее, чем Голиаф, и гораздо могущественнее, чем Голиаф. Это Саул, царь. И он многократно Саул пытался против Давида физически уничтожить. И мы знаем такой момент, когда очень часто Бог послал помощника, заступника в лице сына Саула, это Ионафана. И мы помним такой момент, что когда Ионафан выяснил у отца своего, когда он заступился за Давида, и отец сказал, отец Саул ему говорит, пойди приведи его и убей его. То, когда была эта встреча у Давида с Ионафаном, когда уже был вопрос дальнейшего, Давид должен был уйти от Саула, потому что Саул уже потерял этого духа, его пренебрежение этой духовной жизни, он стал подвластен закону греха и смерти, и смерть не только жила внутри Саула, но эта смерть исходила от самого Саула. Таков этот закон смерти и греха. И написано о том, что когда после встречи Давида и Ионафана, когда они поклялись друг другу, то написано, оба плакали. Я понимаю так, что жизнь в духе, жизнь духом, это иногда и жизнь со слезами и с плачем. Это оно одновременно идет. И написано параллельно Давид. Написано в другой главе, что когда Давид узнал, что Саул идет против него, сделать про него злое, то Давид, он видит обстоятельства. Он понимает, что это два военных человека. Один военачальник армии, другой военачальник какой-то группы людей. Но Давид, опять духовная жизнь, Давид обращается к Авиафару и говорит, принеси эфод. Это для нас жизнь духовная еще показывает нам очень важный момент, чтобы во всяком времени мы обращались к тому, кто скажет лучше. Мы обращались к тому, кто скажет точнее. Мы обращались к тому, кто выведет из какой бы ни было ситуации. Принеси эфод. И как я уже показал пример на Самуиле, что Самуил в конце жизни сказал: «Вот я, свидетельствуйте против меня». Нечто подобное происходит и в жизни Саула. Когда в очередной раз, мы знаем, эта битва происходила с Саула филистимлянами, вернее, с многими царями, то один из таких последних этапов Саула, Саул, тот, который запрещал, тот, который боролся, тот, который как бы показывал свою духовную жизнь, он говорит: «Тогда сказал Саул служащим слугам: сыщите мне женщину-волшебницу». Мы понимаем, что мы обретаем ценность. Мы понимаем о том, что Господь дает нам залог Духа Святого. Но если человек пренебрегает этим, если человек не дорожит этим, если эта сокровищница, которую Господь влагает в нас Духом Святым, она для нас, мы как-то ее немножко отодвигаем в сторону, то пример Саула показывает: пойдите, найдите мне волшебницу. Как страшно иногда бывает, когда жизнь человека бывает наполнена внешне благочестием, внешне каким-то почитанием Божьим или еще что-то, а внутри он идет к тому моменту, чтобы обратиться к чему-то нечистому и погибнуть. Да сохранит нас Господь, чтобы мы бодрствовали во всякое время. И подобная же ситуация в той же самой битве происходит у Давида. Давид, мы знаем, служит, находится на услужении у противников Саула, должна начаться битва, выходят князья против Саула. Писание не описывает мысли Давида, когда он шел вместе с войсками на борьбу с Саула, но мы знаем, что всевидящее око надзирает над ним, и Бог надзирает над нами. И Давид в это время идет своей колонной на войну против Саула. И Бог, я так по-другому не понимаю, Бог влагает в сердца тех противников Саула, говорит, что «Зачем вы берете с собой?» Как только он увидит господина своего Саула, он свои штыки обратит против нас. Не хотим, чтобы он шел. Даже какая бы ни была ситуация, Бог силен нас вывести из любой затруднительной ситуации. Но важно, чтобы мы не морали себя. Важно, мы знаем, что когда Давид находился на территории вражеской, укрываясь от Саула, то он не заморал себя ничем. Он не воевал против израильтян, он не поступал противозаконно против своих же. И в тот момент, когда он уже был не властен над собою, то Бог вступается, и в этой ситуации он его ограждает, я так понимаю. И заканчивая свою вступительную проповедь о духовной жизни, как важно ее получить от Господа, и не менее важно ее сохранить в Господе, то в Евреям есть очень хорошее место, когда идет перечисление, и в том числе и о Давиде, и других, и то написано следующее: «Недостает времени, чтобы повествовать о тех, которые верою побеждали». Это Евреям 32-33 стих. Я понимаю, что недостает времени говорить о тех, которые побеждали, потому что время идет, и сейчас в этом списке можете быть вы или я. В этом списке тех, которые верою побеждали, верою сохраняли закон, дух жизни в себе пребывали, не морали, не пачкали себя, обращались к Господу, как обращался в Давид. Если какая-то трудная ситуация, то как Самуил, обращались к Господу и покорялись Слову Божьему. И в заключение я хотел прочитать следующее. Это обращение к каждому из нас, и ко мне в первую очередь. Написано следующее, Евреям 12 глава 1 стих: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Это большая глава, там много тем, но я хотел обратить внимание только на одно, что Бог дает нам залог Духа Святого. Бог желает, чтобы мы и наши дети получали это духовное крещение. Но и Богу очень важно, чтобы мы сохраняли его в чистоте и святости, какое бы время ни было, какие бы обстоятельства ни были, в каких бы мы затруднительных положениях ни были, есть Бог отвечающий. И Он дает нам такой совет или такое наставление, что вокруг нас есть люди, те, которые сохранили свою святость, сохранили свою духовную жизнь и обращают внимание на то, что свергнем с себя всякое бремя. Свергнуть – это значит срезать до корня, и чтобы оно там не оставалось. И с терпением будем проходить предлежащее поприще. Мы понимаем, что терпение связано со временем. Мы живем во времени, мы находимся во времени, и для того, что и нам нужно это перетерпеть, обращаясь к Господу и желая, и одно из таких нам Господь, каких дает передышек в терпении, это сейчас в этой молитве с народом Божьим обращаться к Господу, о себе, о ближних наших, о детях наших, чтобы тот залог Духа Святого, который Господь послал нам посредством Иисуса Христа, чтобы напомнить нам слова, действия, чтобы побуждать наш чистый смысл, Он, Господь желает и вручает для каждого из нас. И чтобы наша церковь, она имела это живое общение с Господом, а Бог тогда может будет совершать в нас работу свою и действие по Слову Своему. Возблагодарим Его. Аминь.